Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг и 15 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот только что пересчитала эта штуковина. Было чуть больше 300, теперь 352. Ставим зарубочку. Может быть, где-то какой-то архивариус действительно ведет фиксацию ежеутренних вот этих наших пробок и потом когда-нибудь на излете времен даст общую статистику, когда, в какие дни, в какие месяцы у нас здесь чего-то больше, чего-то меньше. Но вот сейчас пока что так. 352-269, 44 километра скорость движения по направлению в центр. С невероятной скоростью около световой вы влетаете в Москву. Зачем? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Алексей, доброе.
От бесед хотел сказать по внутреннему до М4 хорошо, а вот из области гон подставить начинает уже потихонечку.
Скажите, Алексей, вы на работе руками работаете или головой? Ну, в смысле, это не важно, на самом деле. Но я имею в виду, ваш труд, его можно увидеть, результаты вашего труда?
Ну, конечно.
Увидеть, да. Скажите, вот как вы думаете, насколько вы выкладываетесь на работе, если взять, как вам удобнее, 10-бальную шкалу, от 100%? Вот 100%...
Да, это 10. Да, ну, те же 100.
100. Да ладно, ну не может быть, чтобы вот всегда, нет, 100% это уже просто предсмертная агония, то есть это выложился так, что...
Я имел в виду это, диапазон 10, те же самые 600, но нет, а если так брать до 10, то, наверное, от 80 до 100 приходится, ну да, у нас такая политика, что тут не забалуешь.
То есть нужно выкладываться от 80 до 100?
Да,
все, понял, хорошо, окей. Напишите мне, пожалуйста, вот насколько вы выкладываетесь на своей работе, насколько? Говорит МСК-бот, это предельно просто. У нас телеграм-бот-мессенджер наш говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется, заходите. Да, я напоминаю, ребят, ну, вы большие молодцы. Мы буквально за там, сколько, двое суток прошло с того времени. Ну, в общем, мы сделали, я сейчас посмотрю даже сколько к этому моменту. Посмотрю. Я буду вас проверять, между прочим. Да, я буду вас проверять сейчас. Сейчас я зафиксирую. Смотрите, момент начала. 5710 подписчиков нашего телеграм-канала. 5710. Ну что ж, ребята, давайте возьмем 6000, я считаю. Сейчас за время моторов мы должны взять с вами 6000 подписчиков. Поехали. Радио говорит МСК с большой буквы. Оказывается, там несколько таких, несколько каналов с названием, схожим до степени смешения. Поэтому с большой буквы наш логотип, решеточка и большая буква М, и частота 94.8. Это логотип телеграм-канала. Радио с большой буквы, латиницей, все одно в одно слово. Радио говорит МСК. Говорит МСК. Я как мама-чайка буквально отрыгиваю вот это вот все, чтобы вот, ну, переварил уже все. Вам нужно только найти и поставить подписаться. Все. Абсолютно больше ничего. 6 тысяч. Ребят, я вас верю. Мы должны сделать до 9 утра 6 тысяч. Сейчас 5710. Окей? Договорились? Давайте. Радио говорит МСК. И теперь телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот все так же, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Напишите мне сюда, насколько вы выкладываетесь. Максим Поляков, 35% посчитано точно. У нас, как в аптеке, 35%. И не процентом больше. Только за дополнительную плату. Я холерик, пишет Гагога, 30-40. А раз в 5 дней на 120. Это в смысле что, вечером пятницу, что ли, Гагога? К чему вопрос про 100%? Я вам скажу, к чему вопрос про 100%. Лично у меня есть теория, которая говорит, никогда наемный сотрудник, ну, то есть, когда ты наемный, когда твой труд принадлежит другому человеку, вы меняете свой труд на деньги, и ваш труд принадлежит уже не вам, он принадлежит другому человеку. Даже если вы живописец, даже если вы Леонардо, но пишете по заказу какого-нибудь венецианского купца, ваш труд принадлежит потом в будущем истории, но вообще-то купцу. Вы продаете свой талант за деньги, меняете его на деньги. Так вот, если вы когда-нибудь работаете, а вы всегда работаете. Кстати говоря, это еще и голосование может быть. Давайте голосование. Вы работаете на себя, на дядю. На себя, на дядю. Я вообще не работаю. Вот, хорошие три голосования. На себя, на дядю, а я вообще не работаю. 134, 21, 35. Работаете на себя. На себя. 134, 21, 35. На себя. Я захожу далеко, может быть, огородами как-то, но потом я все равно логически вырулю туда, с чего начинал. Самое начало этого вопроса, насколько вы выкладываетесь. Пока голосование. На себя 134, 21, 35. Обычный городской телефон 8495. 8495, префикс. И далее тело телефона. 134, 21, 35. На себя. На дядю. 134, 21, 36. На дядю, в смысле, даже, может быть, дядю зовут Российская Федерация. Ну, в смысле, может, вы чиновник, госчиновник, но это все равно дядя. У вас же всегда есть вышестоящий. У вас всегда, если только вас не назвали именем древнего русского города, а папа ваш тоже был Владимир. Вот если это не вы, то у вас всегда есть вышестоящий начальник. Всегда, в любой ситуации. Всегда. Если вы на кого-то работаете. Вот на дядю. Даже если вы чиновник, значит, вы все равно на дядю трудитесь. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Тогда позвоните. Я вообще не работаю. Не тружусь. 134, 21, 37. Тогда вы нас еще и должны будете научить, а как это у вас так получается? Каким образом? Ну, в смысле, как можно вот так вот делать, ничего не делать, и при этом нормально себя чувствовать, еще и управлять автомобилем. Ведь вы же сейчас эту программу слушаете в автомобиле, ведь правильно же? Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Работаю 200% на дядю. Сначала работаю в гараже водителем, а потом госчиновник.
Ничего себе. А как удается совмещать?
Ну, получается, день здесь работаю водителем в гараже, а один персональным водителем там.
А, понял, все хорошо. Ну, как бы вы оценили уровень своей вовлеченности в процесс? На сколько процентов вы?
Вот? Ну, на одной, вот где на госчиновника, там 20%. То есть я утром его привожу, днем отдыхаю и все.
Понял. Понял.
А на второй 10%. Ну, там и платят.
Вы прям как Клифф. Вы уже посмотрели «Однажды в Голливуде»?
Нет, еще нет.
Вы прям как Клифф. Я не буду вам спойлерить здесь, но Клифф, который Брэд Питт, офигенски сыграл, конечно. Я вчера посмотрел, но об этом потом. На себя работаю 134, 21, 35. На дядю 134, 21, 36. Даже если вы чиновник, значит, ваш вариант второй — на дядю 134, 21, 36. Не работаю вообще 134, 21, 37. Так вот, к теории. У меня есть теория, которая гласит, если ты работаешь на дядю, ну, то есть если ты не работаешь на себя, никогда не моги выкладываться на 100%. Но не моги выкладываться, потому что ты сам себе выроешь сам себе. Потому что однажды, показав идеальный результат, однажды, но ты не олимпиец, ты не на Олимпийских играх, и тебе не нужно в моменте показать все, все, выдать все сосредоточение сил, воли, мужества, терпения, психологии, всего. В моменте показать и потом 4 года наслаждаться на лаврах. Вот это вот все это дело. Нет, если ты не олимпиец, и если ты не работаешь на себя, и результаты твоего труда принадлежат тебе, никогда не моги выкладываться на 100%, потому что как только ты покажешь свои номинальные возможности, вот покажешь, вот насколько ты максимально можешь выложиться, это и станет нормой для твоего работодателя. Вот это и будет норма. А поскольку всегда выдавать 100% невозможно, даже олимпийцам, даже если зовут тебя Усейн, а фамилия твоя Болт, все равно ты 100% всегда выдавать не сможешь. И значит, что поставив планку нереально высоко, ты все время будешь лузером для своего работодателя. Лузером, неудачником, который не может дотянуть. Мы видели, ты можешь, а сейчас ты не дотягиваешь, потому что не хочешь, потому что слово «не могу» живет на улице «не хочу». Помните эту штуку. Так вот, никогда нельзя показывать 100%, иначе эти 100% и станут мерилом твоей успешности. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро.
Как вы?
Руслан Химки.
Да, Руслан.
Роман, вы знаете, в бизнесе есть такая вещь, которая называется закон Паретто. Вы слышали?
Ну, два этих слова я слышал раздельно. Может быть, даже три, и закон, и бизнес, и Паретто. Да, ну просветите нас.
Я попытаюсь сформулировать своими словами.
Давайте.
Звучит примерно так, что 80% всей работы дневной,
да,
мы выполняем за 20% времени.
Да.
Все остальное время на работе, соответственно...
Ковыряемся в носу. Ковыряемся в носу.
Ну, можно и так сказать. Вот. Так что, в принципе, очень мало на самом деле кто из нас выкладывается больше, чем
но бывает.
На 40%.
Но такое бывает. Такое все равно иногда с нами случается. Вдруг озарение какое-то. Вдруг чувствуешь невероятный подъем всего. Вдруг тебя понесло и понесло и понесло. И ты вдруг, оказывается, вы такой... Даже если с вами такое случилось, искусственно себя стреножьте. Стреножьте свою музу. Искусственно. Вот чтобы не было у вас максимального результата. Так вот, к чему весь этот разговор? Зачем я его затеял? Нам сейчас дорожные службы в Москве показали, как они умеют работать. Показали. Точнее, показывают прямо сейчас. Прямо сейчас показывают. Почему? Потому что они трассу номер один в столице сейчас ремонтируют. Перекладывается асфальт на Кутузе и на Арбате. Сами знаете кто, сами знаете куда, каждый день проезжает по этой магистрали. На работу и с работы. На работу президент ездит по этой магистрали. И поэтому принципиально государственной важности вопрос сделать все очень быстро и очень качественно. Но насколько я понимаю, и они действительно делают это настолько быстро, насколько можно вообще, мне кажется, это сделать. Ребят, но только теперь будьте готовы. Ведь вы же нам показали, на что вы способны. Вы нам сейчас показали, как вы умеете быстро менять асфальт, как вы умеете молниеносно появляться и молниеносно исчезать, как ниндзя какие-то, как ассасины. Просто вот сейчас есть, теперь нет. Сейчас стоит миллион техники строительной. Потом прямо в центре Москвы, где микроскопические переулочки, она вдруг как будто бы исчезает, испаряется. Пау! И никого нет. Никого. Чистый асфальт. И здесь козлы бородами дорогами, в смысле эти коммунальные прометальщики едут, прометают, чтобы ни одного камешка не осталось, чтобы ни одна пылинка не поднималась с дороги. Все это заливают, к гравии оставшиеся прометают. Потом снова приходит какое-то время, час вечерний, бамс, миллиард техники, бамс, 3 километра зафигачили нового асфальта, хлоп, опять исчезли куда-то. Но это просто какая-то операция, невероятная операция. Сравнима с высадкой на Луну. Вот что я хочу сказать. И сейчас нам показали, как они умеют работать. Вот как теперь им, нам объяснить, почему некоторые ремонты они делают по 2 месяца. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Как им объяснить? Значит, смотрите, вот недавно...
Или это... Извините, меня осенила догадка. А может, это ФСО ремонтирует асфальт? Фактически ФСО, и поэтому они могут сказать, вот здесь наши работают, видите, как работают, а там ваши работают, вот мы за них не отвечаем. Может такое? Нет, не может быть такого.
Не может быть такого.
Нет,
но это, естественно, было определенное задание сделать быстро, потому что едут определенные лица там по дороге.
Ну, да.
Но это как бы... народ-то от этого довольства-то не будет, скажет, почему это для, извините меня...
Я вот езжу, мне повезло жить, сами знаете с кем, в одном направлении, во всяком случае, в пределах МКАД. Мы пересекаемся курсами, и я каждый день с удовольствием дважды пользуюсь этой магистралью. Утром сюда, вечером туда. Утром туда.
Все остальное-то стоит. В Крыму, кстати, был недавно, вот я не досказал, значит...
Да.
Ночью строят. Вот вы говорите, там ночью все спать должны, да, рабочие?
Да.
Строят ночью. Днем техника вся в кустах стоит. Ночью строят огромными темпами. То есть для того, чтобы люди нормально ездили туда-сюда по дороге. Могут же? Могут.
Могут. Могут. Нет,
а
я...
у нас, да, а у нас... На Плоской, значит, это асфальт подняли зимой. Зимой подняли асфальт на дорожках, на маленьких там. Все еще не сделали. Ну нафига вот его подняли?
Нет, вот вы сейчас, извините, вы сейчас уводите. Нет, вы опять начинаете критиковать. А ведь я же не про это сейчас. Я же сейчас про похвалу, про похлаву. Я же сейчас про то, что они молодцы, наоборот, умеют. Ведь умеете же, когда хотите, когда надо. Умеете? Умеете. Но вот теперь держитесь. Теперь мы спуску вам не дадим. Теперь каждый ремонт затяжной. Мы будем вспоминать вам Арбат и Кутузу. Каждый раз мы будем вам вспоминать, говорить... Помните, как при Арбате у вас был? Помните? Вот это вот. Битву за асфальт на Кутузе. Помните, чем закончилось? И за сколько? За считанные дни закончилось. Почему вот здесь вот? И разметочку могут тут же нарисовать моментально. Еще не достроили, даже не доложили асфальт в этом направлении. А разметку уже рисуют, чтобы посреди вот этого всего летели... Вереницы С-классов, восьмерок Audi и семерок BMW, автомобили сопровождения и просто залетные, думающие, что могут этим воспользоваться, мчались в центр и из центра, могут, когда хотят, могут.
В движении.
Ой, давайте теперь, 400 уже 12, было 352, а теперь, пока мы здесь размышляли, 412 тысяч в городе автомобилей. Где стоите вы, из-за чего, как у вас там с ремонтами? Может быть, теперь уже на основании всего вышесказанного вы прокомментируете ситуацию с ремонтом на вашем обычном маршруте пути следования. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе, говорите, как вы? Нет, не получилось. Попробуйте еще раз перезвонить. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Александрович. Это Виктор, 26.
Виктор, да,
за эфир,
слушаю. Да, Виктор.
Значит, Егорьевское шоссе, затруднение на Октябрьском проспекте. Ну, а так, я думаю, где-то минут за 35 до Котельников.
Можно, можно допрыгнуть.
Ты, водитель, не спеши, скоростной режим держи. А не будешь ты держать, получишь бубен, да, опять. Оп, всего хорошего.
Оп. Оп, оп, да, спасибо большое, Виктор. 7373948, да, слушаю, здравствуйте. Где вы, как у вас? Да,
здравствуйте. Еду по Каширке в область. Ну, точнее, еду в Сочи. Пока неплохо.
В Сочи? А отсюда вы так начали? Еду по Каширке, а потом в Сочи. Так вы в Сочи или по Каширке? Это разные вещи.
Пока по Каширке еду.
Понятно. А потом на М4? И
да,
через Воронеж, через Ростов.
Ростов,
и дальше тогда. Ой, как хорошо. Привет там всем. Передавайте.
Хорошо.
А в Сочи куда именно? В Сочи? В Олимпийскую часть Сочи или в Старый Сочи?
Нет, сам город. Ближе к Дендрариуму там.
Понял. Но на холмы туда, не в Эмеретинскую вот эту вот.
Нет.
Понял, хорошо. Но в любом случае, все равно, привет там нашим, пусть держится. Все это такое. Нет, классно. В Сочи в этом году как-то маловато мероприятий в Сочи. В этом году автомобильные бренды раскусили северное направление. Ну, глобальное потепление, все такое. Северное направление, имеется в виду Санкт-Петербург, Карелия и вот туда. Потом уже дальше, Кольский полуостров. А прошлый год и позапрошлый прошли прямо вот под знаком Сочи. Там чуть ли не по 5-6 командировок в Сочи было. Все, и зимние в Красную Поляну. И хорошо там. Ну, правда, хорошо. По данным подмосковного главка МЧС Уральских авиалиний жестко сел в городе Раменское. Так, это не про то. Ребят, вы молодцы. Было 5710, теперь 5735. Я веду подсчет. Но мы договорились с вами, сегодня до 9 утра мы должны сделать 6 тысяч подписчиков нашего телеграм-канала. 6 тысяч. Сейчас 5735. Ребят, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Подписывайтесь, заходите. Ну что вы, в самом деле. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово с большой буквы. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте. Уже один раз вы машину толкнули для меня.
Так.
И я папе Ниву приобрел, это Бронто давно.
Да вы что? Так, а что же было у нас альтернативой, да, страшно представить?
Альтернатива Митсубиши Прадо, по-моему, Прадик, трехдверный был.
Слушайте, но я просто вот исхожу, знаете, я как Сорос, который вкладывает деньги только в то, чем сам пользуется, или в то, что ему нравится, я ровно так же советую только то, что мне нравится. Вот Бронто, именно Бронто, вот версия эта, мне очень нравится, потому что это что-то, ну, прям вот настолько олдскульное и классическое. Ну, а как в целом автомобильчик бегает?
В целом, ну, скажем, папа его для охоты использует на коротке, в радиусе там, ну, небольшом, 100 километров, может. Нормально, он сам его там шумоизоляцию делал. Сейчас на парковку заезжаю.
Давайте.
Вот. Поднимал полы, там, скажем, конденсат собирался, да, были такие моменты. Ну, а в целом я тоже ездил на ней, ну, для своих задач машина прекрасная.
Круто.
Вот, но у меня следующая просьба. Вот новая Королла или Гольф? Тоже из магазина, новые. Причем
Королла
гибридная.
Королла, ну так Гольф же хэтчбэк, а Королла-то седан? Или как вы планируете?
Тоже хэтчбэк.
Да вы что? Мне казалось, что Королла...
Это покупка в Европе будет.
А, это в Европе все будет приобретаться. Да. А Королла еще и гибрид, правильно?
Да, 180 лошадей, 2 литра. Или вот... сколько там, 1,4, по-моему, Гольф.
Скажите, а вот у меня можно вопрос вот нас... Сейчас, секундочку, да. Дайте я закрою рубрику в движении, ладно, подождите немножко. Хорошо. Есть возможность, повисите, я сверну, потому что вот это как-то настраивает не на тот эмоциональный темп. 2 балла пробки в столице, по сути, говорить не о чем. Только обратите внимание, перед Новорязанкой серьезный ремонт по МКАД, внутренняя сторона. И там пробка уже от Реутова. Это на МКАД одна из немногих проблем. Вторая проблема от Дмитровки до М-11 из-за дорожных работ тоже стоит. Ну и великое южное МК-достояние. Как же без него там никак не обойтись, да.
Моторы.
Все, возвращаюсь. И теперь снова вопрос. Скажите, а если покупка в Европе? А в какой Европе? Потому что ведь в Европе есть Румыния, а также есть Англия. И, ну, в Англии нет. Ну, Франция.
Испания.
Вопрос. А почему, тем более в таком климате, как Испания, не рассмотреть вообще просто электрический автомобиль для себя? Просто электромобиль. Льготы, налоговые вычеты, возможности по парковке более широкие, тем более. Испания — это как-нибудь Барселона или что-нибудь?
Нет, это Канарские острова.
Тем более острова, да там ездить некуда, 20 минут в любом направлении, куда бы ты ни поехал.
В принципе, да, но...
Почему не электричка?
Я не искал, просто вот заканчивается аренда, она как бы недешево. И как бы там...
Понял. Ну, тогда я вам так скажу. Если бы речь шла о России, то здесь бы мы что-то еще придумывали. Но поскольку речь идет о Европе, тем более такой Европе, где мало того, что не нужно ни перед кем выделываться, а еще есть идеальные условия эксплуатации, климатические и географические, я бы в этой ситуации брал что-то максимально эффективное и экономичное. И поэтому любой гибрид, даже вот в частности Toyota, плюс еще мы думаем, что это надежный автомобиль, я бы точно брал гибрид. Думаю, что у Гольфа тоже будет какая-то версия. У нового, ну вот, который должен выйти сейчас,
да, но еще
его нет. Но пока его нет, точно, железно остановитесь на Тойоте, на гибридике. А вообще подумайте про электричку какую-нибудь. Ну просто подумайте.
Пока
нет.
Да. Понимаете, я такой сторонник, я машины эксплуатирую. Вот новую куплю, и вот я сейчас сижу в машине, которая 8 лет. И как бы считаю, что продавать...
То есть, по сути, навсегда. Все равно берите Toyota.
Лучше купить хорошую.
Берите. Послушайте, Канары. Это же вечная весна, плюс 25 всегда, климат потрясающий, никаких проблем с зимой, никаких проблем с емкостью аккумулятора, которая будет зависеть от температуры окружающей среды. Идеальная температура, идеальные условия, и идеальная экономичность и беспроблемность эксплуатации. Тем более не для отжига, потому что я бы еще понял, если бы молодой кто-то себе брал, там тоска зеленая в плане динамики и драйва. Но если для отца, ему что нужно? Беспроблемно в одной точке сел, в точке А, в точке Б вышел.
Не, не
все.
Для отца, это для супруги.
Для супруги, отец тем более. Ей... Все, нет, ей, супруги, тем более супруги, вы всегда должны понимать, что она находится в зоне безопасности максимальной и максимального комфорта. А комфорт максимальный для супруги это что? Это когда цвет твоей сумочки, цвет твоих туфелек и цвет твоего автомобиля находится примерно в одной... Это сейчас сексистки, да, немножко было? Чуть-чуть как-то, вот, капельку было. Ну ничего, я думаю, что мы переживем, ведь это же программа для настоящих мужиков.
Моторы.
А я повторю, а мне не сложно. Во-первых, 7.35, мы продолжаем моторы. И радио говорит МСК, наш телеграм-канал, куда вы обязаны подписаться. Обязаны в хорошем смысле слова. Я верю в вас, и я верю в то, что 9 мы сделаем 6 тысяч. Сейчас 5745. Шестерочку нужно. Радио говорит МСК с большой буквы. Как слышится, так и пишется латиницей в одно слово. Радио говорит МСК. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Не подскажете, вот Mitsubishi Outlander.
Да, есть такой автомобиль.
Мы как бы вот хотим приобрести, вот есть какие-то там другие машины, равные ему в этом классе?
Ну, примерно полтора десятка есть одноклассников прямых у Outlander, но...
Надежность только у него.
Но с другой стороны, ну как надежность? Ну, знаете, вот спросите любого владельца, который следит за своим автомобилем, будь то X-Trail, будь то RAV4, тем более, если это Toyota и все остальное, вам любой скажет, что у него ничего не ломалось никогда, только лампочку однажды поменял.
Ну, если 3-литровый на автомате.
3 литра? А, ну, а зачем вам так избыточно? Ты, вот этот V6.
Потому что автомат.
Потому что автомат. А вы уже узнавали точно, во что обойдется вам это приобретение? Ну, в смысле, что у вас есть понимание, какие там программы у них за трейдин, сколько
да,
вам
конечно.
Будут? И сколько, расскажите.
Ну, как, если трейдин и кредит, то 1 800 000.
1 800 000, да. Это уже 3-литровый будет вот этот.
Да.
V6. А, нет, ну тогда в этом сегменте так вот, чтобы вот такое взять, и чтобы на автомате действительно, и чтобы едущее, честно говоря, прям даже как-то интересно как-то выходит, потому что у него ведь стартовая цена там что-то в районе 2,5.
2,5 это фарш полный.
Да, а он ведь, только в комплектации GT идет, а это полный фарш, имеется в виду.
Да, 1 850 000 на выходе, минус трейдин, минус кредит.
Да вы что? 1 850 000, 220-сильный V6 на автомате.
Да. Я почему, есть альтернатива этому или нет?
Ну, нет, ну, в таком ценовом диапазоне, вот в этой цене, и чтобы автомат, а не какой-нибудь робот или вариатор, и чтобы с V6, такого не будет, не найдете больше.
Нет. Ну, тогда все правильно решено.
Ну, я вот так вот, да, спасибо вам. Я вот так сходу не вспомню, чтобы за 1 850 000, чтобы на автомате... Ну, Хавейл 1,8. Мне кто-то вчера написал, что Хавейл F7 там 1,5 миллиона. И он тоже как бы делает серьезные заявки на звание чрезвычайно интересного варианта. Но чтобы за 1,8 V6, автомат, еще и какие-никакие, но все же возможности, пусть и не на жестком оффроуде, а так вот помесить грязь, тем более на автомате, это тебе не вариатор, где ты должен думать каждую секунду, задавай себе вопрос, а хочу ли я сейчас вот это, вот здесь вот копаться? А точно ли я уверен, что вариатор с этим справится? А хочу ли я потом сервисные компании для своего автомобиля? Или, может быть, я и так обойдусь себе? Вот с автоматом таких вопросов себе, как правило, не задаешь. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Радио сделайте тише, пожалуйста.
Алло.
Звук радио уберите, и тогда мы будем говорить с вами. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте. Роман. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Подскажите, пожалуйста, вот встает такая проблемка. Паджеро, 3.2 дизель, 10-летка, или Паджеро Спорт?
Ой.
5-летний, Паджеро Спорт, понятно, что тоже дизель.
Да.
Пробег одинаковый. Вот, разница в цене в 300 тысяч. Вот что с них лучше?
В 300 тысяч кто дороже?
Паджеро Спорт дороже.
Паджеро Спорт дороже. Ну, в смысле, лучше... Ну, я бы сказал так, с точки зрения комфорта, Ну, наверное, Паджерик обычный, он более, более гражданский автомобиль. Но, с другой стороны, ведь вы же, когда вы выбираете себе рамный внедорожник, вы же выбираете его не для комфорта, а для задач, да, каких-то, я, правильно? Решать какие-то, да, задачи. А Паджеро Спорт задачи решать будет, ну, ну, прямо скажем, не хуже, абсолютно точно не хуже, чем Паджеро. А если он свежее, и если у него... Ну, не знаю, я бы для решения задач брал Паджеро Спорт. Ну, правда, вот для оффроуд задач у меня с ним много связано всего, и по Башкирии мы гоняли на нем, и по грязи, и по снегу, и везде. И, честно говоря, я остался, ну так, приятные ощущения остались об автомобиле, поэтому думаю на спорте.
Вот по железу говорят, что раньше машины, которые десятилетки делали просто по, ну, железу попрочнее там и получше.
А трава, нет, была зеленее, и деревья, и мороженое, и мороженое вкуснее, все это. Но это обычные разговоры, всегда так было. Вы знаете, откопали где-то там в Греции или в Италии таблички, переписку 2000 лет назад, один другому, этот римлянин жаловался, что молодежь пошла, музыку слушает отстойную какую-то, танцы непонятные какие-то вообще, одежда там все. Серьезно, я сейчас немного только утрирую, но смысл в том, что один другому ругает молодежь, молодое поколение, которое отбивается от принципов дедушек и бабушек. Поэтому это обычное дело такое, так что...
Вы понимаете, как я бы и не рассматривал, ну, я с вами целиком полностью согласен, вопрос-то весь в 300 тысяч рублей, вот о чем речь.
Ну,
потому что...
Да. Нет, бы, тогда, вот ну, это... так это же не последнее в России Паджеро и Паджеро Спорт. Значит, другой, попробуйте найти другой вариант, если вопрос денег только, какой-то посмотреть на другой вариант можно. Ну, я так думаю.
Понял, спасибо.
Ну,
спасибо,
честно, ну просто, да, спасибо вам тоже. Я вот, ну, для решения задач автомобиль должен, вот чем уже специализирован автомобиль для решения узкоспециализированных задач, тем лучше. Паджеро это автомобиль, который создавался и проектировался в пику всевозможным Прадо, там и все остальное. То есть автомобиль, который предполагает, что ты еще будешь как-то пользоваться им и как гражданским автомобилем обычным. А мы уже с вами знаем, чем больше задач решает одно устройство, тем меньше ресурсов на каждую отдельно взятую задачу в нем заложено. Ну, то есть любое устройство, в котором есть фонарик, утюг, радио и там, я не знаю, еще что-то, и кофеварка, каждая функция этого устройства, и кофеварка, и утюг, и фонарик, будут хуже работать, чем в отдельно специализированных, в отдельном утюге, у отдельного фонарика, у отдельной кофеварки. Все это будет реализовано хуже. Мультизадачность, она как бы понижает, понижает качество работы вот в каждом направлении. И поэтому, ну, нужно уж для решения специализированных задач брать специализированный автомобиль. Паджеро Спорт, все утилитарно. Все направлено на то, что вот, ну, как будто бы производитель понимает, как вы будете эксплуатировать автомобиль. А именно, в грязищу, на рыбалку, куда-то на охоту, там, в поля, еще куда-то. И вот, собственно говоря, ничего лишнего, только то, что может помочь в решении вот этих задач. А, так, ну что, 7 часов 42 минуты. Я думаю, что мы подошли с вами туда, в ту часть программы, где можно смело сказать, да, мы готовы уже не просто обстоятельно ругать и хвалить автомобили, но и выводить их в краш-тест, а именно голосовать в эфире по потребительской привлекательности нескольких моделей. Двух или трех. У меня есть возможность 2-3 вывести в голосование. Заявки я принимаю. Звонки тоже.
Краш-тест.
7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. 495-й код. Говорит МСК-бот латиницей. Это Telegram-бот-мессенджер. Сюда можно писать сообщения. И мы ругаем, хвалим автомобили. И предлагайте пары или тройки для краш-теста. Хотелось бы что-нибудь такое эдакое проголосовать. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Здравствуйте. Да.
Первый раз дозвонился, очень приятно. Роман, у меня вот каждое утро практически вас слушаю, и у меня, знаете, какой вопрос встал. Выбираю коммерческий автомобиль, вот у меня встал вопрос, либо бэушный вот Фиат или Пыжик, или новую Газель цельнометаллическую с дизелем. Я просто знаю, много ребят слушают, которые работают на этих автомобилях, и вот хотелось бы как бы мнение послушать.
Совет спросим. Давайте. Все, понял, хорошо. Ой, убил сейчас звонок. А сколько денег на приобретение? Ведь это же важно. Господа коммерческие извозчики, прокомментируйте, пожалуйста, сейчас вот это. Я помню, что когда-то, однажды, у меня из коммерческих автомобилей опыт не очень большой в эксплуатации. Как раз «Газель». Next цельнометаллический фургон, CMF, CMF называется, цельный, как будто заболевание какое-то у нее. Цельнометаллический фургон «Газель» против Рено Мастер. Тогда мы сталкивали эти две вещи, сравнивали. И, честно говоря, я был приятно удивлен «Газелью». Ожидалось, что это будет разгром. Ну, как бы само... На слух восприятие этой пары «Газель» против «Рено Мастер», да, там «Газель», ну, уже как бы. Но оказывается, нет, это комфортный автомобиль с возможностями там, с какими-то... Но тогда возникла какая-то часть слушателей, эксплуатирующих эти автомобили. Я помню, критика была насчет технической части и надежности. Ну, то есть он на старте дешевле, да, в обслуживании дешевле, да, но за счет того, что ты чаще должен его обслуживать, вот здесь как-то, вот что-то я не понимаю. Сейчас нужно освежить эти воспоминания. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Алло, добрый день, Роман. Это да. Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
А вот предлагаю Атлас Турбо, Аркана Турбо и F7.
Ну, я так сказал бы, что Аркана только по бренду могла бы здесь сейчас, мне так кажется, победить. Вот только исходя из бренда. Ну, потому что это Рено, более-менее известный европейский бренд. А Джили и Хавейл все-таки китайцы, и определенное отношение у нас пока еще стереотипическое, типичное есть к ним. А в остальном бы, я бы сказал, что, ну, как бы... Ну, Аркане туго пришлось бы, если бы мы сравнивали не бренды, а именно технические составляющие автомобилей. Туговато пришлось Баркане. Туговато, прямо скажем.
Роман, да. А вот на ваш взгляд, если взять, допустим, Turbo Atlas и вот Аркану, вот на ваш взгляд, что бы лучше было? Невзирая на бренды.
Невзирая на бренды. Но, ну, Atlas. Если мы не смотрим на бренды и на производителей, я думаю, что Atlas... Вот. Но опять же, это я сейчас ему аванс выдал, потому что мы так с ним еще и не встретились. Я сужу только по комментариям ближайших коллег своих, знакомых, мнению которых я доверяю. И я просто тупо смотрю на технические данные автомобиля. Я, ну, смотрю на них и понимаю, что если мы закрываем вот шильдики, не произносим названия, а просто смотрим на цифры. У Атласа цифры значительно интереснее и привлекательнее выглядят.
Хорошо, спасибо.
И цифры, и показатели, и... Слушайте, интересный вопрос. Так, во-первых, я голосование не остановил, а вы молчите. Мы же голосование провели, вы работаете на себя, на дядю или вообще не работаете. И оказывается, 3% из нас — это люди, люди воздуха, люди земли, дерева, какого-нибудь ясеня, вот это вот, люди созерцания, люди-мотыльки. 3% не работают вообще, в принципе. Или уже, или еще 3%. 62% работают на дядю, и 35% работают на себя. Говорят, средний класс и предпринимательство, и все это вымирает у нас. 35%, вы уж меня простите, но это больше трети, насколько я понимаю. Предпринимают сами что-то в жизни. Это наша аудитория. Внимание, еще раз. Это наша аудитория. Тут я не хочу никак... Говорит, что это имеет отношение к городу, к стране. Это просто наша аудитория. 35%. Хотелось бы, чтобы таких было больше. Давайте. Мне кажется, что это хорошая пара. Я не могу аргументированно 100% включиться в обсуждение этой пары, просто потому что с одним автомобилем я уже очень хорошо знаком из этой пары, а со вторым не очень. Но тем не менее, давайте посмотрим, что думаете вы по этому поводу. Аркана против... Джили Атлас. Я знаю, что сейчас такое недовольное лицо делает кто-нибудь в компании Рено, потому что это большое, на мой взгляд, упущение маркетологическое, маркетингового отдела, который не хотел бы, чтобы Рено Аркана рассматривался в одном ряду с китайцами, в частности, с Атласом. Они бы не хотели бы, чтобы было вот такое сравнение, чтобы у вас в голове укладывалось, что Аркана можно между Арканой и каким-то китайцем, Атласом, в частности, поставить знак «равно». Они бы этого не хотели. Но мы не они, во-первых, и у нас есть свое мнение, правильно? И у вас есть свое мнение. И больше того, я считаю, что это большая ошибка делать вид, что конкуренция со стороны китайцев нет, что они не поддавливают. Это большая ошибка закрывать глаза на динамично развивающегося конкурента. До каких-то пор их можно будет не замечать, а потом, когда вы их заметите, товарищи-маркетологи Рено в России, будет поздно, когда вы заметите. Контрмеры, контршаги нужно принимать уже сейчас. Сейчас нужно их принимать. А не потом, когда эти парни вырастут и разгонятся до динамики корейцев. Хорошо, поехали. Давайте. Рено Аркана против Джили Атлас. Вот какое столкновение мы с вами проведем сейчас. Голосование я уже запустил. Аркана, первый телефон. 134-21-35. 495-й код. 134-21-35. Если бы вы сейчас выбирали для себя кроссовер и не хотели бы вваливать туда 2 с плюсом миллиона рублей в него, рассматривая эти более-менее человеческие бюджеты по меркам сегодняшнего рынка автомобильного, но при этом вам уже нужен был бы приличный автомобиль, прилично выглядящий, вы уже готовы рассмотреть китайца. Geely Atlas 134-21-36. 134-21-36 по 495-му коду. Atlas – это Geely, это... Ну, для кого-то почти что Volvo. Почти что. 134-21-35 Рено Аркана. 134-21-35 Аркана. 134-21-36 Атлас. Позвоните, проголосуйте. Потом вернитесь в эфир 7373948 и прокомментируйте свой выбор. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот хотел бы ремарочку сделать по поводу маркетинговых вот этих всех дел компании, да, Рено. Лет, да, 8 назад, и как раз вот соревнования китайцев, и вот якобы Рено.
Да.
Лет 8 назад владел Черри Тига, вот такой, как, который похож на RAV 4 второго поколения, по-моему.
Я был. Помню его, да.
Угу. Вот у меня был вот этот Черри Тига, ну и как бы вот в сравнении с Рено Дастер, да, там плюс-минус.
Да.
Ну, во-первых, как бы при всех схожих, как бы, комплектациях Черри Тига был дешевле 150 на 200, даже тогда еще.
Да.
Вот. И по поводу, как бы это сказать, маркетинга, уже катаюсь классно, мне все нравится, уже больше 2 лет владею, проезжаю как-то на ленинградский салон Рено, захожу, и люди сидят, оформляют, там несколько людей оформляют покупку. Угу. Ну, посмотрел, послушал с менеджером, что мне там рассказал водителю, которому почти 50 лет и 30 с лишним лет стажа, про Рено Дастер.
Да, да.
Ну и я на весь салон вот так вот громко и говорю: ну а как же вот с этим, как его, с румынским автомобилем дачи это быть?
Ага, да.
И люди, которые сидели, оформляли французский автомобиль Рено, с такими пристальными глазами на меня посмотрели, что такое значит румынский автомобиль дачи.
Ну, в общем...
То же самое с Шевроле, которые были как Део и как... Ну, поняли, да, о чем, ну, я.
Нет,
да,
я, конечно, я понимаю. То есть, если поскрести ногтиком, то там внутри каждого автомобиля может найтись что-то менее презентабельное.
Ну, конечно, скажем, в первую очередь цена.
Ну, как бы, ну да. Нет, ну, скажем так, и цена тоже. Но для кого-то это главный аргумент, а для кого-то... Ну, в смысле, для кого-то, для всех он главный, но когда разница ценовая действительно значительная, а качественная разница не такая значительная, то уже начинаешь задумываться. И если честно, задумываться нужно всем, и маркетологам Рено, и клиентам, потому что сейчас, вот на данный момент, внимание, на данный исторический момент в голосовании европейца и китайца лидирует китаец с отрывом 77% говорят Geely Atlas. Но как? Но за что? Почему? 77%. Напомню, у нас идет краш-тест, где мы сталкиваем Рено Аркана. Это фактически вопрос от клиента, который сейчас готов отнести свои деньги в одну из компаний. Одна называется Рено, модель Аркана. 134-21-35. Поставьте себя на место этого человека. Как бы вы поступили, если бы вам нужно было пристроить что-то там в районе 1,5 миллиона рублей? Я не уверен, что Атлас за 1,5 миллиона... Нет, смотрите, комплектация комфорт. Да, это не самая богатая будет комплектация, но средняя по оснащению. Комплектация комфорт. 1,8 мотор. 1,8. Автомат. Внимание. Автомат. Гидротрансформатор, классический автомат, нет, не вариатор. Автомат и полный привод, 1 539 тысяч, и это прайсовая цена. Я думаю, что от этой цены можно еще вниз подвинуть их довольно сильно, если там что-то про трейдин с ними заговорить, про кредит, еще про что-то. Этот же Атлас 134-21-36, если вы поддерживаете этот вариант. 134-21-35, Рено Аркана. Вот и поставьте себя на место человека, который пытается пристроить свои 1,5 миллиона за полноприводный кроссовер, более-менее едущий. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Мартин, Москва.
Да, Мартин.
Значит, я, скорее всего, проголосую за Geely Atlas. Уж очень красиво, мне кажется.
Можно я вам буду оппонировать? Но это же китаец! Ну как вы можете за китайца? Ведь палец не отсохнет потом голосовать.
Очень много чего я из Китая заказываю. Все хорошо, все прекрасно. И у меня есть один вопрос, не в тему, если можно.
Давайте.
Вот я столкнулся с проблемой. Жена очень хочет машину купе 1600. И она стоит на Audi A5 где-нибудь с 2008-2009 года. А я говорю, ну хотя бы или не купе Mercedes C-класс, или же мини взять. Что посоветуете?
Ну, сложно. 600 тысяч это прям вот...
Ну, по году они прям вот в такую цену идут. 7-8 год мини где-то 550-600. Audi A5 также. И C-класс 7-8 года вот примерно.
Ну, в смысле, как бы мне сложно ассоциировать себя с человеком, который стоит перед таким выбором, просто потому что я бы никогда в жизни этого не сделал. Ну, никогда в жизни, потому что вы понимаете, что ваш автомобиль через какое-то время может выставить вам счет, примерно сопоставимый со своей ценой. Ну, примерно сопоставимый.
Вот. Я понимаю.
А тогда, пытаясь сэкономить на спичках, вы попадаете... Ну, то есть, как бы вы понимаете, да, что скупой платит дважды. Вот в этой ситуации это фигуральное высказывание приобретает вполне реальные очертания. Реально, это может быть не фигура речи. То есть вы можете заплатить вот сейчас, вы думаете, сейчас я сэкономлю, а потом вы будете вваливать автомобиль, а продать вы его уже не сможете даже за те деньги, за которые взяли, если вам нужно просто покупать другой мотор, или реально менять коробку. Вы уже не сможете продать автомобиль. Вам нужно будет его отремонтировать. А чтобы отремонтировать, у вас уже цена приобретения превратится, 600 тысяч превратится в миллион. Моментально. В миллион. Сразу же. И вот вы думаете, а может надо было миллион на старте вложить в приобретение и взять автомобиль свежее и беспроблемней. Потому что, ну, так проще было бы. И время сэкономилось бы как-то. Вот, не знаю. Добейте немножко деньжат. 600 тысяч, ну, хлам будет за 600 тысяч, мне кажется. Ну, немножко. Ну, хотя бы 1300.
Я, в принципе, согласен.
Ну, 1300.
Согласен. Не хотелось кредит взять просто. Я думал свой Ford Focus поменять, одну машину.
Ну, вы же помните историю этого доблестного мужчины, который пришел себе делать папаху из одной да. овечьей. Помните, да? А две можешь? Могу. А девять? И девять могу сделать тебе папаху. Девять могу. Но только они будут такие, на пальцы будешь их надевать. Так вам нужно на голову или на пальцы? То есть вам ездить или ремонтировать, платить и все равно попадать на те же бабки на старте.
Ну да, убедительный аргумент.
Думаю, спасибо вам, да. Думаю, что, ну, как бы, я бы на старте чуть-чуть доложил, но уже не брать корыто. У меня несколько примеров людей, у которых автомобили висят, это чемодан без ручки. Продавать жалко, потому что продаж сильно дешевле, чем брал. А эксплуатировать нельзя, потому что нужен новый мотор. И оно вот это вот стоит, и нести невозможно, и бросить невозможно. И ты в такой ситуации... А оно стареет, пока оно стоит. А оно потом уже и подвеска приходит в негодность. И ты вроде бы уже когда с мотором вопрос решил, потом бам, тебе нужно по подвеске что-то ему делать. А вы вот перечисляете такие бренды Audi, Mercedes, которые, в общем-то, стоят деньжат в обслуживании. Ну что, ребят, метнемся в итоги.
Краш-тесты.
Неутешительные, прямо скажем, итоги для не всего европейского автопрома, но, тем не менее, это уже не звоночек. Это уже нормальный перезвон такой китайского автопрома. Извините за эту... метафору. Смотрите, 24 на 76. В все, что смог Рено Аркана выцарапать у Атласа из 100% возможных, это 24%. 24 Рено Аркана, 76% Джили Атлас. Ну что здесь сказать? Я, честно говоря, ну, даже не знаю, как прокомментировать. Думаю, в этих процентах немножечко протестного голосования против маркетологической политики, немножечко троллинга. Но и правда тоже есть. А правда вот какая. Нельзя не замечать динамику развития, неважно какого рынка. Однажды некоторые компании автомобильные сделали эту ошибку с корейцами, не просчитали динамику развития корейского автопрома и проиграли. Вот сейчас нельзя этого делать с китайцами, ребят. Ну что ж мы на ошибках-то никак не научимся на своих?
Моторы. Движение.
544 тысячи сейчас автомобилей в городе. 544. В начале часа их было 352 тысячи. Скорость упала на 11 км в час. 33 км в час мы въезжаем вот так вот в город. Если вам нужен индекс бальный пробок в столице, ну так тут, пожалуй, пока что говорить не о чем. 3 балла.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Четверг и 15 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И их 561 308 сейчас. Уже этим параметром мы не обделены. Есть ощущение, что сегодня с днем рождения нужно поздравить 226 пассажиров и 6 членов экипажа А321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Я сейчас внимательно слежу за развитием событий. Вы знаете, за фразой «выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы» порой кроется значительно больше смысла, чем звучит сама фраза. А321 авиакомпания «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в поле в районе Раменского. То есть самолет вылетел в Симферополь из Москвы. На борту 226 пассажиров, 6 членов экипажа. Причина аварийной посадки – отказ двигателя. Стюардесса кричала, чтобы никто не паниковал. Один из пассажиров рассказал, что во время посадки было действительно страшно. Самолет начал набирать скорость, вдруг раздался взрыв, двигатель начал отказывать. В какой-то момент самолет стал терять высоту, мы просто упали в поле. Когда приземлились, все стали разбегаться, открыли экстренный выход. Некоторые начали спрыгивать, некоторые вообще босиком бежали. Мы оказались в поле, нам сказали, куда идти, вышли на дорогу. Часа три, наверное, стояли. Только что нас забрал автобус. Это сообщение пассажиров. Вот. К вопросу об авиакомпаниях, которым мы доверяем, не доверяем. Командир воздушного судна, как и весь экипаж, безусловно, достойны награждения. Невероятная уникальная история. Спасение. Продолжаем следить. Надувные трапы. Видео. Давайте я вам буду перебрасывать все, если вы не против, буду перебрасывать в телегу к нам. Значит, у нас пока что два человека пострадали. Вот я в телегу буду перебрасывать. Вы заходите к нам в Телеграм. Ребят, мы должны сделать 6 тысяч, как сегодня мы договорились, правильно? 6 тысяч должны сделать в нашем Телеграме. И таким образом войти в аналы, в хорошем смысле слова, истории. Вот как телеграм-канал, наиболее динамично развивающийся. Еще двое суток назад его не существовало, нашего телеграм-канала. Уже сейчас 5768. Но динамика слабовата. Так до 9 мы 6 не наберем. А должны. Но мы же взрослые люди, мы же ударили по рукам. Вы что в самом деле? Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Как слышится? А слышится вот как. Радио говорит МСК. Так и пишется, с большой буквы. Выбирайте там значок, решеточка, буква М на красном фоне и частота 94,8. Я буду перебрасывать Это наша телега, на всякий случай еще в свою телегу буду забрасывать, и из других ресурсов я вам буду перебрасывать еще и видео. Есть видео эвакуации, автоводитель через УТ, ауто-водитель, латиницей тоже заходите. Вот, сюда буду перебрасывать, в нашу телегу не могу перебрасывать, поэтому буду перебрасывать в свою, а там, может быть, кто-то из моей тоже будет забирать. Видео, эвакуация действительно в поле, действительно самолет. Первые две минуты после экстренной посадки в поле около аэропорта Жуковский. Пожара на борту А-321 экстренно севшего в Подмосковье не было. Росавиация. 7373-948. 7373-948. Если вы не против, конечно. Среди нас же есть пилоты. Можете набрать, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Это неординарная ситуация, еще раз, потому что вот за это не он не просто выкатился, а это, ну, по сути, это чудесное спасение, потому что зачастую вот именно такие происшествия заканчиваются катастрофами. А здесь авария, ситуация чрезвычайная, но все живы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, это Армен, доброе утро.
Здравствуйте.
У меня там дача прямо рядом с взлетно-посадочной полосой, вот эта вот, которая в Жуковском.
Но вы там сейчас, или кто-то там сейчас, расскажите, что это вот за полосой?
Я сейчас был на даче, я сейчас... Да. Там рядом небольшая большая помойка.
Помойка большая.
И там столько этих чаек.
Чайки.
Летают.
Вот это именно из-за чаек, вы думаете, как раз из-за
там
свалки.
Я не знаю, как они вообще не разбиваются. Они огромное количество чаек. Огромное количество чаек, они летают рядом.
Слушайте, мрак какой. Ну, то есть получается, что самый главный фактор
это
риска на взлете, сами мы все делаем.
Я на улице стою, думаю, как они вообще не стыкаются эти, не сталкиваются.
Понял. Вот так вот сталкиваются. Вот видите, вы только подумали, как это они не делают этого, а они это делают как раз. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы в эфире. Я слушаю вас. Нет, не получилось. 7373-948. Я точно знаю, у нас есть пилот 737-го. Двигатель самолета, направлявшегося в Симферополь, загорелся из-за попадания птицы. Да, ну вот смотрите, сообщение очевидца. Чайки, свалка. Ну, то есть получается, что вместе человечество, все страны, все авиационные власти стараются побороть это безусловное зло для самолетов, для безопасности, для пассажиров, птиц. Кто-то заводит специальных птиц-истребителей, каких-то хищников, которые... Кто-то имитирует крики хищников, какие-то пугалы стараются делать в аэропортах. А у нас просто рядом с аэропортом свалка, на которой гнездятся полчища чаек. Полчища чаек. И мы просто ждали. И думали, а не встретятся ли они когда-нибудь? И такие, ну нет, не встретятся. Или встретятся, может быть. Ну вот, пожалуйста, встретились. Халатность. И еще что-то здесь я вижу. Да, ой, извините, не успел принять. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Может быть, у нас есть кто-то, связанный с авиацией, пилоты, диспетчеры. Хотелось бы просто пару-тройку комментариев. Я напомню, А-321 сегодня вылетевший из Москвы в Симферополь совершил жесткую посадку. Ну вот тут, ну непонятно, он от земли-то оторвался или нет, я ни по одному из сообщений не вижу. То есть это был прерванный взлет, то есть на разгоне он просто ушел с полосы, или самолет уже оторвался от взлетно-посадочной и потом рухнул. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Только у меня сестра там с мужем в этом самолете. Только что им звонила.
Да вы что?
Они взлетели, пролетели около 5 минут. Он долго не мог взлететь, этот самолет. Что-то неисправность была изначально.
Скажите, а могу я ваш телефон нашей службе информации передать, а вы потом оставите телефон ваших родственников,
знаете,
а мы с ними созвонимся?
Пожалуйста, не сейчас. Я просто к ним сейчас
Понял. Хорошо. Ну, то есть, самолет оторвался. Это была именно посадка.
Угу. Да, это было. Они же благодарят пилотов за то, что они их спасли.
Понял. Хорошо. Ну, держитесь. Но все-таки это событие трагическое, но и радостное в то же время. Правильно? Все живы.
спасибо.
Спасибо, спасибо вам. Держитесь. Я вижу, что эмоциональный накал очень серьезный. Смотрите, то есть это не прерванный взлет. Насколько мы слышим сейчас сообщение очевидцев, самолет уже оторвался от взлетно-посадочной полосы и даже какое-то время летел. Доброе утро. Это вообще жесть.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Слушаю
вас. Вадим из Подмосковья.
Да, Вадим.
Могу Вадим. Что сказать. Mm-hmm. Ну, пилотам 5 баллов, это точно. Значит, из информации, двигатель загорелся у них, не знаю какой, на взлете. Значит, по всем инструкциям, командир экипажа или корабля должен принять все меры к быстрейшей посадке.
Да.
Вот, то есть он успел развернуться и сесть. Но здесь опасность в чем? Значит, максимальный взлетный лес у него,
да.
Значит, максимальный посадочный.
То есть потеря тяги на взлете – это одно из самых страшных вообще событий, что могут произойти, правильно?
Конечно, конечно. Ну, я не знаю точно. Может быть, даже, может, и чайка какая-то попала на взлет.
Вот смотрите, я читаю сообщение с молнии. Пассажирский авиалайнер А321 произвел аварийную посадку не в аэропорту, а в поле, поскольку из-за поврежденных, написано, двигателей. Не мог маневрировать и возвращаться в пункт вылета. Интерфаксу сообщил источник. При наборе высоты, не при отрыве, не при разгоне, а он уже в воздухе был. Самолет попал в стаю птиц. Один двигатель из-за повреждения заглох, второй потерял 2/3 тяги, сказал собеседник. То есть у них два двигателя вообще.
Это вообще, конечно, кошмар.
Это гудзонская история. Помните историю на Гудзоне, когда самолет
на воду сел?
На воду сел. Это та же история, в стаю чаек попал. Но только там стая чаек, потому что вода, а у нас потому что свалка.
Так молодцы получается. Пилоты, это, понимаете, это благодаря только мастерству пилота все это было.
Есть такое дело. Хорошо, спасибо большое. Совершивший жесткую посадку из-за возгорания двигателя самолет при взлете столкнулся со стаей чаек. Чаек, мы уже видим это. Это как раз то, о чем говорит наш слушатель. Там огромная свалка в районе аэродрома, аэропорта. Аэропорт, взлетающие самолеты, свалка и стая чаек. Ребят, это вообще как к этому относиться? Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ну вот я могу что сказать. Конечно, не конкретно по этому сегодняшнему случаю. Вот я из Симферополя летел позавчера, вот как раз А321, но правда компания Red Wings. Вот. И когда самолет взлетал, такое было ощущение, что летишь на «Жигулях». Он весь трясся, весь скрипел, и, если честно, вот было очень стрёмно.
Ну, а вы вот вообще в целом подвержены аэрофобии?
Ну, абсолютно нет.
Нет, но тем не менее вам было страшно.
Ну, реально, просто вот... И когда он садился, то есть, ну, мастерство пилотов, да, ну, как бы, да, видно, что люди профессионалы, и они, ну, вот даже в этой ситуации... Самолетом управляют
колесо. Слушайте, ну страшно, когда твой борт держится в воздухе в основном за счет мастерства пилотов, а не за счет своего технического совершенства.
Я об этом и говорю. То есть взлетали из Симферополя, да, и прям вот он весь скрипит, весь трясется. Вот такое ощущение, что он сейчас просто развалится вот в воздухе. Это как раз-таки
А321. А321. Ясно, хорошо.
Да, вот так.
Да, спасибо вам большое. 5840. О, хорошо, молодцы, подтягиваю. Вот это, теперь я вижу, что, может быть, мы до шестерочки 6000 наберем. До 9. Радио говорит МСК. Сейчас у нас в канале, в телеграм-канале идет лента новостей, связанная с аварийной посадкой. Это посадка, это не... Первые сообщения были о том, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Он не выкатился, это аварийная посадка. Самолет взлетел и уже в воздухе столкнулся со стаей чаек. И аварийно приземлился в поле. Все живы. В больницу, по разным данным, доставлено несколько пассажиров. Пострадали в том числе и дети, но все живы. Кадры эвакуации пассажиров с места экстренной посадки А321 от МЧС. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово с большой буквы. Как слышится, так и пишется. «Радио говорит МСК». Заходите. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, Григорий.
Да, Григорий.
Помните, буквально 2 дня назад обсуждали тему про победу? Про
да,
танчик.
Да.
И да. Я звонил, говорил, что вот уральские авиалинии как-то вот не внушают доверия.
Не внушают.
Знаете, я посмотрел фотографии, именно тот борт, на котором я летел с Кипра, и когда я поймал паническую атаку в связи с неудовлетворительным техническим состоянием судна. Ну вот, больше, насколько я понимаю, самолет был изготовлен компанией «Рокус».
Но давай, да. Нет, подождите секундочку, как состояние борта связано со стаей чаек? Ведь они же в идеальный самолет, только что сошедший со стапелей, могут влететь, и будет ровно та же история, ровно та же. Столкновение с птицами.
Пока официальной версии нету,
что ну, случилось, да.
Да, то есть это все пока разговоры, и там действительно, если МАК разберется... Угу. Уже будет понятно тогда, что было. Но если это тот самолет, про который я говорю, то он изначально был построен для португальской авиакомпании Aer Lingus и был уже давно-давно продан оттуда и потом оказался в уральских авиалиниях. Вот. Ну, конечно, это большое чудо, спасибо.
Слушайте, как совпало, что поле, во-первых, кукурузное, то есть большие-большие растения, которые, вот когда ты их сминаешь, они выстилаются в такую штуку, смягчающую посадку. И что было поле, и при отсутствии маневрирования возможности.
Пожара не произошло.
И вот сейчас. Да, спасибо вам большое. Вот сейчас я смотрю от МЧС кадры эвакуации. Непонятно, правда. Если это от МЧС сообщение, и люди только-только идут от самолета, то почему они потом 3 часа стояли и ждали на дороге где-то? Героев надо знать в лицо. Это один из пилотов, Дамир Юсупов. Так, давайте я тоже перебрасываю в телегу. Извините, у нас в две телеги вы можете идти сейчас. Во-первых, радио говорит МСК. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово с большой буквы. И автоводитель через УТ, автоводитель. Я не вижу, как, не могу перебрасывать в нашу радийную телегу. Вот, и я буду перепощивать вот те видео, что сейчас нахожу, а их много прямо идут, к себе. А там уже, смотрите, ребят, забирайте либо наши, либо... Так, секундочку, где героев надо... Вот, героев надо знать в лицо. Дамир Юсупов, он не только со своим коллегой благополучно посадил самолет, но и руководил эвакуацией до приезда экстренных служб. И это действительно, я вижу видео, где уже человек стоит на поле у трапа надувного, а командир экипажа по громкоговорителю все еще в дверном проеме стоит и отдает команды. Что-то как-то... Сейчас, секундочку... Вот. Я вот это... Надеюсь, тут мата не будет чувствовать.
Дорога 300 метров.
Дорога 300 метров. Вот, это как раз звук.
Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
То есть он стоит в проеме в дверном, первый вход в салон. Вот, стоит за громкоговорителем, все еще в самолете и руководит вот таким образом, руководит эвакуацией. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро, Иван, Москва.
Иван.
Знаете, честно, вообще людям сильно повезло, потому что самолет был заправленный.
Да.
То есть большая масса, и садиться, по идее, ему, ну, с большой высоты было бы нельзя, приходилось бы сделать несколько кругов.
Да.
Вообще всем сильно повезло вот в этой ситуации.
Да.
Что еще ничего не загорелось, но вопрос, почему при взлете сразу стая птиц, если один из звонивших говорит, что самолет долго взлетал, имеется в виду, видимо, тяжело взлетал. Ну, не знаю, почему мне не тяжело взлетал. Там, наверное, самописец-то скроют, увидит, что было.
Ну, давайте предположим. На самом деле, в любой ситуации... Ну, это как я не профессионал, я не знаю. Но я думаю, что в любой ситуации, чем у тебя... Нам, людям, кажется, что нам бы пониже хотелось бы. Ну, типа, ближе к земле и безопасней. Но с точки зрения пилотов и безопасности, чем выше, тем лучше. Потому что у тебя есть возможность для маневрирования. И у тебя есть... запас высоты всегда. Поэтому, может быть, они уже с двигателями, в которые попали птицы, все равно пытались набрать высоту для того, чтобы был запас по высоте для маневрирования.
Конечно.
И возврата обратно в аэропорт.
Абсолютно верно. Должны были делать, но, с другой стороны, говорю, полные баки, это, конечно, прям... Вспомните суперджет, садившись с полными баками.
Да, вы знаете...
Там много было факторов,
вы знаете,
и
я вот,
вес играет роль.
Я вот сейчас, вот вы сказали про суперджет, а вы помните, кто в итоге-то виноват у нас оказался?
Пилот.
Пилот, да. При том, что у нас первое ощущение тоже молодец, герой, все, всех там, ну, кого можно было эвакуировал, там погибшие есть, да, но тем не менее самолет не взорвался, он сел, все. Пилот, ошибка пилота. Вот, вот как бы здесь, да, у нас что-то такое сейчас на пилота не списали.
Нет, я думаю, что на пилота не спишут, потому что на самом деле посадить самолет с полными баками надо еще умудриться. И, ну, честно говоря, вот всем повезло. Сегодня у всех день рождения.
Абсолютно точно. Скажите, а вот, вот это, про это происшествие, эта авария с самолетом, она добавляет вам уверенности теперь при будущих полетах или, напротив, заставляет вас волноваться еще больше?
Ну, вы знаете, я настолько спокойно ко всему отношусь, вот честно вам скажу. У меня один раз сломался самолет при вылете. Вот, в жизни. Но, честно скажу, я вот абсолютно спокоен. Ко всем ситуациям. У меня и самолеты, как вот сейчас местный вот звонил вам человек, говорит, трещит самолет. У нас и кусок иллюминатора вывалился в жизни, и вода текла по самолету
в прилете.
Да, и ничего страшного, нормально все.
Понял. Вот. Хорошо,
господи,
спасибо.
Да всякое в жизни бывает.
Спасибо большое. Я здесь еще параллельно в наших рабочих чатах веду переговоры. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Александр меня зовут. На самом деле хотел бы выразить и другую сторону, скажем так, информации. Надо понимать, что, во-первых, самолет перед вылетом взлетает всегда исправный. Вот я тоже послушал комментарии. Я сам авиаинженер. Вот, и немного есть понимание, как строится работа на самолете. Вот, самолет трещит и хрустит. Это не диагноз его. Это пластик на самом деле. И ни один инженер не возьмет на себя ответственность, и ни один пилот за взлет неисправного воздушного судна. Это первое. Второе. По поводу полных баков, понятие там баки полные и неполные, есть понятие центровки для того, чтобы самолет был устойчивый в полете, соответственно, и керосином он заправляется ровно столько, сколько необходимо для совершения данного полета.
Ну и чуть-чуть запас, небольшой запасец, чтобы на экстренный случай.
На случай перелета на запасной аэродром, соответственно. Вот. То есть в данной ситуации... Здесь, конечно же, я скажу, что повезло, что это не аэропорт там Внуково, это именно Жуковский, который...
Потому что застройки не было рядом, и можно было поле найти какое-то.
Иначе бы это был как бы Red Wings, который вот 4 года назад выкатился
во Внукове, да.
Совершенно верно. Вот. И в данной ситуации, конечно, да, здесь всем повезло, но... В первую очередь надо как бы радоваться тому,
слушайте,
что...
а вы знаете, и вот в этом свете какими-то новыми оттенками заиграла новость. Вы следили, на лентах появилась пару дней назад информация о том, что в правительстве рассматривают возможность разрешить более плотную застройку вокруг аэропортов, то есть уменьшить зону безопасности аэропортовую и еще ближе к аэропортам начинать строить здания. Но вот как-то по-другому уже читается эта новость, согласитесь, вот в этом свете, в свете этого события.
Конечно, конечно, потому что зона безопасности всегда должна присутствовать, исходя вообще из ситуаций, которые бывают в нашей жизни и в интенсивности посадок. Всегда должна быть запас у полосы и до, и после, и, конечно, никаких там строений капитальных вот не должно присутствовать даже рядом. Вон Ан-24 в Якутии тоже сел, выкатился в сторону как-то в правую полосу,
да,
где погибли пилоты буквально недавно.
Но я помню тоже вот с Airbus'ом каким-то, 320-м или 321-м, где-то либо в Иркутске, либо я не помню, где он тоже вот так вот выкатился и впилился в гаражи, которые были застроены прямо вот к полосе примыкали. Просто впилился в гаражный какой-то комплекс.
Здесь именно повезло, что это Жуковский, что есть свободные поля, куда сесть. Но, с другой стороны, я думаю, что если бы это был не Жуковский, возможно, мы бы и птиц не повстречали на пути самолета.
И это еще один вопрос. И я надеюсь, что теперь, после этого происшествия, на это тоже обратят внимание. Проблема мусора у нас одна из чуть ли не проблем на государственном уровне. Вспомнить там, ну, вы знаете эти названия, эти свалки, все. И вот здесь, да, вы слышали, да, жителя, у него там дача, аэропорт... И свалка, над которой стаи чаек, и именно с этой стаей чаек сталкивается самолет. Но как к этому относиться? Как к этому относиться?
Это безответственность властей, которые принимают решение на размещение
Или закрывают такие... глаза, или, да, не или, приним... или, не... глаза, или наоборот, не принимают никаких решений и попустительством своим допускают подобные вещи. Спасибо вам большое. Или не принимают никаких решений. Подобное вот сегодняшнее происшествие с самолетом добавило вам уверенности. И теперь вы будете увереннее себя чуть-чуть чувствовать, потому что даже в критической ситуации вы видите, исход может быть счастливым. Самолет на земле. Нет пожара, экипаж справился, пассажиры эвакуированы. Вам это происшествие добавит уверенности в будущих полетах. 134-21-35. Это происшествие добавляет вам нервозности и вы, и аэрофобических ваших ощущений. 134-21-36. Уверенности, подобные происшествия, сегодняшние происшествия с Аэрбасом в Жуковском, в Раменском районе, вам добавляет уверенности в будущих полетах. Добавит вам уверенности. Экипаж, профессионалы, и даже в критической ситуации, когда один двигатель вообще вышел из строя, второй работает на малой тяге, все равно посадил. Уверенности 134-21-35 вам это добавляет. Нервозности, уверенности становится еще меньше, еще меньше. Оказывается, можно и так. Можно сначала организовать аэропорт, а потом организовать там свалку, вокруг которой кружат стаи чаек. Так можно, оказывается. И это как бы отбирает веру в логичность, в безопасность, гарантированную безопасность полетов. Нервозности вам это добавит только в будущих полетах. 134-21-36. Позвоните. Я напомню, у нас идет молниеносное информирование вас о том, что происходит с самолетом. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово, это наш телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. Радио говорит МСК, в одно слово, латиницей с большой буквы. 23.70, 21.79. Я остановлю голосование, не буду перебрасывать его через новости. 21%. Мне это добавляет уверенности. Значит, в самой критической ситуации у нас всегда есть шанс. 21%. Теперь буду волноваться больше. 79%.
Моторы.
8.35, и мы продолжаем. Это радио, говорит Москва. И у нас экстраординарное, с одной стороны, чрезвычайное и трагическое событие. Но трагедия могла быть гораздо больше. Люди в больницах, пострадали дети, но все живы. Самолет на земле, самолет не взорвался, самолет не загорелся. Самолет контролируемо приземлился. Хотя есть ощущение, что приземлялся он чуть ли не в режиме планирования. Потому что одного двигателя в принципе не было. Это по последним данным, то, что мы слышим. Одного двигателя не было, второй работал на, то ли на две трети тяги, то ли на одной трети тяги. Это случилось в Раменском. Самолет вылетел А-321 Airbus из Москвы в Симферополь. На взлете попал в стаю чаек. И мы продолжаем. Я продолжаю принимать комментарии слушателей. Вы знаете, я хочу сейчас, извините, я отбиваю, всегда держу одну линию. Одну линию держу все время. Пожалуйста, позвоните. Вот слушатель звонил, который... рассказал про дачу и про чаек, про то, что там свалка. Можете перезвонить, пожалуйста, еще раз, если вы с нами, 7373-948, 7373-948. Я приму остальные звонки, тоже, но чуть позже. Пока я чищу все линии для того, чтобы... вы знаете, какой меня вопрос интересует? Меня интересует вопрос, а как давно, ну, в смысле, как давно у вас дача и как давно там свалка? Вот когда эта свалка организовалась там у вас? Потому что нужно четко понимать. И насколько она стихийная, эта свалка? А ты возьми, потому что я так себя не услышу. Сейчас, секунду, подожди. А я не знаю, какой у тебя тут микрофон. Сейчас, нет, все равно не слышу. Нет. А может, вот я вот эти включил, Леш. Сейчас пришел.
Я просто слышу, что ты... Да, всем привет. Я слышу, что ты говоришь это. Позвонить этому человеку.
Да.
Нормально, мы нашли его сейчас уже.
А он мне все равно в эфире нужен. Я бы с ней хотел поговорить еще немножечко.
Ну, я могу умолять вместе с тобой.
Пожалуйста, тебе наберите еще раз 7-3-7.
Умоляем.
Пожалуйста, добренький. Леш Гудошников, вот сейчас все будет у вас еще через... Обсуждение будет продолжаться. А пока что я... Леш, а может быть, ты телефон его, последние цифры хотя бы скажешь, чтобы я этот телефон...
А мы просто с эфира сняли.
Нет, чтобы я сюда здесь его узнал. А, не знаете. Все, я понял, хорошо. Тогда перезвоните еще раз, пожалуйста, если вы слушаете сейчас, эфир 7373-948, 7373-948, потому что мне кажется, что у этой чрезвычайной ситуации и у этого авиационного происшествия есть совершенно четкое имя, фамилия и отчество. И это имя, фамилия и отчество абсолютно не имеет никакого отношения к человеку, который был на борту. Абсолютно не имеет никакого отношения к человеку, который был в диспетчерской башне аэропорта. Это имя, фамилия и отчество кого-нибудь из какой-нибудь администрации, я думаю. Ну вот у меня есть такое ощущение. Ну просто ощущение такое у меня есть. Потому что чайки там не случайно оказались. Это не залетные девчонки со Средиземья такие, а давайте глянем, что у них там в Москве. Нет, они живут там на свалке, потому что свалка там есть. Доброе утро. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе-доброе утро. Меня зовут Александра.
Александра.
Вы знаете, я вот сейчас вот еду на работу, и меня прям трясет. В 2011 году я выжила в авиакатастрофе в Петрозаводске. Это был очень тяжелый период для меня.
То есть
вышло всего 5 человек,
да,
с 52. Это долгое восстановление, это долгие суды. Вот. И знаете, самое страшное, что было, вот сейчас говорите вы о свалке, да?
Да.
Я сейчас вспоминаю открытие памятника, губернатором там Петрозаводск в то время был,
угу,
когда с гордостью человек говорил о том, что они подготовили взлетно-посадочную полосу, о том, что они вырубили, наконец, лес, да, за взлетно-посадочной полосой.
Да.
Вот, привели аэропорт в порядок. Вот, а вы знаете о том, что
напомните, я вас прошу, пожалуйста, вы знаете, сейчас, не, может быть, не каждый может вспомнить, напомните, я понимаю, что вам очень тяжело это вспоминать, но в двух словах напомните, что тогда произошло в Петрозаводске?
В 2011 году разбился самолет, рейс Москва-Петрозаводск, Ту-134, вот, на борту летело 52 человека, включая экипаж, выжило всего 5. Одна стюардесса и 4 пассажира. Я в их числе.
Вы одна из 4 выживших пассажиров.
Да. Вот. Очень много есть что рассказать, много что рассказать не буду. Я хочу подытожить. Когда было судебное все же разбирательство, и дело все же, наконец, Следственный комитет довел до суда, и это было не с первой попытки, а с третьей, с четвертой дело возвращали. Там, сначала пилотов пытались, ну, то есть признали потом. Привлекли 3 лиц, значит, директора аэропорта, да, диспетчера, насколько я помню, и чиновника с Росавиации, который работает до сих пор. А в зале судебном сняли же всю уголовную ответственность, просто по амнистии. После этого, жизнь, в принципе-то, разделилась
на до и после. Да.
Это вот тот момент катастрофы.
Скажите, у вас, я прошу прощения, у вас внутри боль и досада по поводу того, что, я сейчас попытаюсь формулировать, виновные не понесли наказание или не изменился подход к безопасности полетов? Потому что ведь это же в первом случае это личные эмоции, а второе это...
Я очень много разбиралась в этом вопросе и вела как в свое время активную общественную деятельность в этом. Пыталась привлечь внимание к этому вопросу, но потом просто я устала от этого всего. Вот. Понятно, что ошибки были учтены, вынесены, да, то есть как бы последовали какие-то изменения в регламентах, да, к требованиям. После каждой катастрофы всегда что-то меняется, всегда учитываются ошибки, то есть, в принципе, правила пишутся на крови.
Это правда. Вы сейчас летаете самолетами?
Нет, категорически.
То есть с тех пор ни одной зарубежной поездки?
Я даже до сих пор не пользуюсь общественным транспортом. Я нашла в себе силы, отучилась, вожу. Вот, то есть даже дальние поездки, там я часто путешествую по России, по работе приходится в Карелию на родину, я живу в Москве, только на машине. Я не спускаюсь в метро, я не сажусь в маршрутку, к сожалению, это травма, которая, останется со мной на всю жизнь. И ни один психолог, к сожалению, мне не помочь не сможет.
Спасибо вам огромное, что нашли силы позвонить и рассказать об этом. Спасибо вам большое.
Да. Да.
Спасибо. Будем надеяться, что доктор время все-таки вылечит. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
По поводу свалки. Ей больше 30 лет. Это городская свалка. Она была там всегда, что последние лет 10 она закрыта.
Угу.
Аэропорт, аэродром. Военный, летно-испытательный институт существовал там практически с войны.
Да.
Вот, летали там и все и военные самолеты, и гражданские.
Ну, я вот два дня назад наблюдал, как раз стоя в Мечково, и наблюдал полеты наших пилотажников. Я оттуда издалека не видел, то ли это сушки были, то ли это были миги. Но какие-то, какой-то истребитель, очень пилотажный такой самолет вот там.
Все гражданские самолеты Советского Союза, все испытывались в Жуковском. Так или иначе, они летали. Я в детстве и Ту-144 видел, как взлетал. Страшное зрелище, конечно, но впечатляет. Вот. И суть в том, что Чайки там не только из-за свалки. Там река, которая достаточно загажена, и на самой Москве-реке очень много чаек.
Но согласитесь, одно дело потому, что это природная такая зона, где у них гнездование и вода, а другое дело, когда искусственно созданы причины, предпосылки для возникновения целых полчищ чаек в районе взлета самолетов. Ну, это же, это уже не халатность, это преступление. Это преступление.
Ну, она не убрана. Это чайка просто не убрана, не до конца убрана, я бы так вот сказал.
А я думаю, что когда что-то не убрано, вы помните о теории разбитых стекол? Есть такая теория, если у вас в каком-нибудь доме разбито стекло, и вы тут же моментально его не поменяете, в ближайшем будущем у вас рядом появится еще разбитое стекло, а потом все стекла в доме будут разбиты. И поэтому, да, если не навести порядок, то потихонечку туда все равно будут свозить мусор, постепенно, потихоньку туда будут свозить его и вываливать. Стихийно.
Незаконно, конечно, свозят, да.
Конечно. А это уже вопрос контролирующих органов. Это не вопрос природоохранной зоны. Это вопрос безопасности авиационных перелетов. Это не вопрос того, что вот у нас здесь красивый лес, а вы привезли сюда, вывалили кучу, 300 тысяч штрафа там или сколько там. Это не вопрос экологического законодательства и соблюдения вот этих норм. Это вопрос авиационной безопасности. То есть свалка, есть свалки, а есть свалки. Есть свалки, которые загрязняют экологию, а есть свалки, которые угрожают самолетам. И сегодня мы столкнулись со вторым типом свалки, насколько я понимаю. Что за теория разбитых? Вы знаете об этом. Вот вы выходите в аэропорту Франкфурта, Парижа, Лондона, где угодно. Вы долго летели и поэтому долго не могли перекурить. Не могли. Не получалось у вас. А потом в зоне прилета нет курилок, потому что чего вам курить, сейчас вы выйдете на улицу. Вот вы выходите на улицу и зачем-то отходите от входа куда-то чуть подальше. Докурили. И смотрите. Куда же выбросить окурок? Везде так чистенько. Везде так... Куда же его... Ага, вот один лежит. Вот один лежит возле бордюра. Поребрика, как сказали вы в Питере. Вот один, вот сюда выброшу. Пиу, и вы вот туда бросаете. Вы ищете глазами, где мусор, чтобы добавить туда еще мусора. Правильно? Вы ищете глазами, где мусор, чтобы туда мусор вывалить еще свой. В чистое вы не вывалите. Будет слишком заметно и неприятно внутри. Голос внутренний какой-то, совесть какая-то начнет попискивать там у тебя. Скулить. Поэтому бросаешь туда, где мусор. Поэтому, может быть, специально в последнее время, последние годы, никто там и не организовывал свалку. Может быть. Но я абсолютно точно уверен, что если ты ее не убрал, запретив, закрыв, не убрал ее, то это все равно, что разрешил туда выбрасывать мусор еще. Все равно, что разрешение негласное, неформальное, невысказанное, но, тем не менее, разрешение еще туда вываливать, потому что все равно люди будут глазами стричь и искать, где у нас тут свалочки. Ага, вот сюда. Ну, давай, у меня на дачке ремонтик как раз закончился. Сейчас сюда вывезем строительный мусор. Да, сюда. А потом вот сюда еще. А потом я проеду, соберу у соседей, деньжат немножечко возьму, и их бытовой мусор туда начну вывозить раз в неделю. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Ром, приветствую. Дмитрий как раз звоню, пытаюсь дозвониться. По поводу птиц. Не знаю, как в Жуковском, но это военный аэродром. Но вот работал несколько лет назад во Внуково. У нас в аэродромной службе работали два ястреба на службе, которые разгоняли птиц специально.
Да.
Вот, это первый момент. А второй момент тоже, вот строили аэропорт. И наши власти, к сожалению, застраивают все вокруг. Очень долго боролись, не давали разрешения на застройку рядом с аэропортом. Но всеми путями наши бизнесмены пролазят эти барьеры, все застраивают. Угу. И потом мы видим как раз вот ситуация, когда там строится район. Там, ну, построился первый Бутово, там разворот рулежки самолетов.
Да.
Ну, радиус уменьшили. Потом построили Солнцево, еще урезали. И в итоге самолет... А потом люди начинают жаловаться, что шум мешает.
И, соответственно, сейчас самолет разворачивается на самом предельном радиусе. Соответственно, тоже, опять же, безопасность падает. И вот одно другое накапливается.
Да.
Коммерция на нас давит, и все вот это вот отрубает, к сожалению. Коммерция давит безопасность.
Есть такое дело. Я напомню, сегодня в Раменском районе совершил жесткую посадку самолет. Пассажирский борт А-321. На борту находилось... Секундочку. Мне нужно количество пассажиров. 200... Что там? Сейчас, секундочку. На борту находилось 226 человек, в том числе 6 детей. Всех людей эвакуируют. 226 человек, и члены экипажа сегодня родились еще раз. Потому что заправленный для перелета в Симферополь самолет сразу же после взлета получает стаю чаек себе в морду, в нос, в лицо, встречным курсом, стаю чаек. Один двигатель полностью выходит из строя, второй двигатель работает на малой тяге, и это на взлете. Маневрировать возможности нет, скорость малая. Пилоты, наверное, подтвердят, что маневрирование на малых скоростях и малых высотах — это все равно, что попробовать приставить себе к виску полностью заряженный пистолет и нажимать спусковой крючок в надежде, что куда-то там, где-то один патрон, может быть, осечка произойдет. Но это самоубийство. Жесткое, четкое самоубийство. Маневрирование без тяги на малой высоте. Поэтому счастливое стечение всего. То есть сначала трагическое стечение обстоятельств. Свалка в районе взлета самолетов, стаи чаек, в которые попадает самолет. А потом возможность без маневрирования, тем не менее, найти ровную поверхность, поле кукурузы и приземлиться, совершить там посадку. По последним данным, внимание, фюзеляж самолета не поврежден. Повреждений фюзеляжа экстренно севшего самолета нет. Пожар сам борт не затронул. То есть ощущение, что горело просто топливо, которое попало на поле. Поле горело, а не самолет. Пожар сам борт не затронул, у него отвалился только горевший правый двигатель. Источник где-то сообщает. То есть двигатель отвалился при посадке, при жесткой, и горел именно двигатель и поле. Сам самолет — это тоже еще одно счастливое стечение обстоятельств, еще одно. Пожар, не было пожара, не было взрыва, была жесткая посадка и героические действия экипажа. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Ребят, мы, помните, да? Сегодня мы сделаем 6 тысяч до 9 утра. Не хотелось бы, чтобы это ассоциировалось с тем, что произошло это событие чрезвычайное, но тем не менее, актуальные новости быстрой, прямой аналитической лентой вы получаете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Там комментарии профессионалов, слушателей наших. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я вот вам отвечу и расскажу. Есть такой город Клин.
Да.
И как раз в городе Клину уже 2 года разрабатывается Алексинский карьер. Это жители города уже и бунтуют. Там очень много, так скажем, это противодействие со стороны властей. Но рядом находится военный аэродром. И почему-то никаких действий властей, верхних властей на вот это законе, никакой реакции. Вот и все. Понимаете, это... Я не знаю, обычно идет реакция, когда что-то происходит. Но вот дождемся, когда начнут падать военные самолеты и вертолеты.
Так а уже, это... уже, вы вспомните, уже, Сочи и, вот, и наш борт, который в Сирию летел, где хор
ансамбля Александрова. Внимание наших верховных властей, самых верховных, которые это разрешают и делают вид, что все хорошо с экологией.
Послушайте, ну а вы, ну вы же понимаете, вы же помните правило: двойка бьет туза. Но вы же понимаете, что двойка всегда бьет туза. Что там наверху будут приниматься самые ответственные, самые решительные меры. Вырабатываться самые ответственные, самые решительные законы. Драконовские, ежовыми рукавицами будут наделяться все контролирующие органы. А потом какой-нибудь маленький хрычик, начальничек маленький какой-то, маленький на месте, у себя там в районе, начальничек какой-то микроскопический вообще, решает: ну а чё, ну тут свалка-то была типа всегда, да? Ну была же. Ну была. Ну что, она закрыта? Ну да, была закрыта. Ну давай, вот если так вот, чтобы по-тихому, ну давай, привози сюда, давай. Раз в неделю привози, вываливай, вот сюда, вот здесь мне не так заметно, вот сюда вываливай, вот сюда, вот именно в этом месте. Нормально. Ну была ж свалка, была. Ну кто там разве, что взвешивали этот мусор, что ли? Сколько его было там год назад, а сколько сейчас? Ну не взвешивал же его никто. Ну никто не взвешивал. Ну нормально, да, вываль. Ничего, нормально. Вот так, что ли, до первого упавшего самолета? Что ли, у нас так, что ли? Или просто водитель снегоуборщика, пишет мне. Или водитель снегоуборщика. Вот такой двойка бьет туза. Просто все меры приняты. Вся история авиации написана на крови. МАК регистрирует каждое происшествие и выносит свои инструкции, как в будущем этого избежать. А потом садится за руль водитель снегоуборщика и рубит самолет. Рубит самолет... Как он? Деморжери, по-моему, да? Вот. Надеюсь, начальник свалки сейчас слышал. Да ну это же... Мы же исходим из того, что это взрослый мужчина здравомыслящий, правильно? Там, или мужчины, которые принимают решения. Так, срочно смотрим и читаем там же в нашем телеграм-канале. ТАСС со ссылкой на источник. Поправьте, ребят, со ссылкой, не по ссылке. Со ссылкой на источник передает число пострадавших. В этой жесткой посадке число пострадавших выросло до 23. Пока подробностей никаких нет. Пострадавшие, какие травмы у них. Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье достигло 23 человек. Источник. Ну и что нам дальше делать-то с этим? Дальше-то что с этим делать? Ну вот с этим, с нашим совсем. Вот с этим нашим авось, вот с этим нашим, ну, а сейчас срублю деньжат, а потом там, ну, потом решим, посмотрим. Вот с этим совсем. Как убеждаться-то в том, что у тебя все меры приняты? И если что-то и произойдет с твоим самолетом в полете, так это будет стечение чрезвычайных обстоятельств или технических каких-то аспектов, которые невозможно было просмотреть. Вот предусмотреть. Как в этом быть уверенным? Говорю я вам и задаю этот вопрос сам себе. Завтра у меня в 16 с копейками борт, который должен будет одним махом преодолеть много-много-много-много тысяч миль. Мы летим в Хабаровск, а это, на секундочку, через всю страну. Вот опираться на что, помимо аэродинамики и подъемной силы крыла, и площади его благодаря закрылкам, на что еще опираться сознанию человека, теперь который вот садится в самолет, точно понимая, что могут сработать аэропортовые службы, четко отработать, что техники точно проверили самолет, что топливо железобетонно отвечает стандартам, что диспетчеры все трезвые, что в небо чистое, что атмосферных явлений и турбуленции нет никакой, что посадка, точнее, взлет произойдет в штатном режиме, что все будет хорошо. Вот все будет хорошо. Но где-то на каком-то маленьком своем местечке какая-то маленькая двоечка принимает какое-то решение, на первый взгляд, может быть, вообще не связанное с авиацией. В принципе, никак не связанное с авиацией. Но именно это решение и прервет взлет твоего самолета. Вот именно это решение, как это произошло, насколько я понимаю, это моя догадка, внимание, это моя догадка, основанная на комментариях слушателей и очевидцев, которые сообщают, там свалка, там стаи чаек. Потом мы смотрим информацию по самолету и понимаем, что самолет столкнулся со стаей чаек. Сопоставляем два факта и получаем результат.
Моторы.
Но я думаю, что сейчас мы достаточно эмоционально себе подогрели и подготовили к нашей «Достало» рубрике, где у нас есть возможность высказать свое негодование по любому поводу, а поводы у нас сегодня есть и поводы не слабые. 7373948. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Достали барышни, простите, когда выезжают со дворов, знаки не смотрят.
Я понял, хорошо, спасибо. Вот видите, как вот насколько шкала, ценностная шкала, она у нас вот такая. Вот обратите внимание на тему и на то, что вас в этот момент волнует. Но мы же просто люди, в конце концов. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. достали товарищи, которые ставят себе на стоп-сигналы, вот мигающие делают астробоскопы.
Астробоскопы, еще одно. Да это нас не победить. Вот, понимаете, вот сразу понятно, что когда мы начинаем говорить о том, что там проблемы с визами какими-то там еще где-то, а те говорят в эти, какой-нибудь там в ЦИОМ или еще кто-то. Ребят, ну загранпаспорт-то есть у 7% граждан. У 7%. Вот эти вопросы перелетов заграничных, авиации, все это вообще никого не парит. Это просто, в принципе, никого не парит, просто потому что никого не парит. Вот видите, все. У нас здесь 226 человек могли стать сейчас мертвыми совсем. Вот. А когда мы пытаемся сейчас что-то вот с накалом сейчас такое сделать заявление, оказывается, что заявление относится к барышням, которые на знаки не смотрят. Здравствуйте. Удивите же вас.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Да. Достали вот эти, их называть, свиньи, которые едут на МКАДе, и бумажку в окно.
Фигак бумажку в окно. И все. А с другой стороны, эффект бабушки. Возможно, что выброшенная вот таким образом бумажка, она потом обернется какой-нибудь по-настоящему большой трагедии. Ну, кто его знает. Да, радио говорит МСК, ребят. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал. Здесь новости, непрерывная лента, в том числе мы подробно сейчас ведем, пристально ведем тему спасенного самолета. Это не случайность. То, что люди не погибли, то, что самолет не сгорел, это не случайность. Можно как-то с натяжкой сказать, что предпосылки к этой драме – это случайность. Ну, там, случайно вдруг местный кот спугнул одну чайку, та издала тревожный и поднялась в воздух целая стая чаек случайно. Тут летел самолет, и они столкнулись. Но то, что самолет цел, то, что все живы – это не случайность, точно совершенно. И мы пристально будем и дальше следить, и контролировать, и держать эту тему.
Моторы в движении.
В начале программы 352 269 автомобилей в столице. Сейчас 79 732 автомобиля. Скорость движения в центр упала до 26 километров в час. Здоровья вам! И, каких-то правильных, счастливых стечений обстоятельств на сегодняшний день. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.